Від Радіо Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Искусство войны – наша сегодняшняя тема. Зачем люди пишут о войне и с какой целью люди читают книги о войне. И за нашим столом главный редактор журнала «На войне» Илья Плеханов. Автор этого журнала Александр Росланов. Он пишет об Афганистане. Писатель Аркадий Бабченко, военный обозреватель «Новой газеты». Он тоже является автором этого журнала. И литературный критик Лиза Новикова. Предлагаю вам послушать интервью с международным обозревателем газеты «Коммерсант» Геннадием Сысоевым. В 90-е годы он был военным журналистом на Балканах. Мы вот говорим с ним о его впечатлениях, о одном из разделов вашего альманаха. Удалось ли вам познакомиться с этим сайтом под названием «Искусство войны» или «Навойне.ру»?
Я не скажу, что я детально с ним познакомился, но посмотрел, в принципе, в общий штат сайт и, естественно, заглянул на раздел, который называется «Интерсайт». В целом, такое сложное впечатление от этих текстов. Большинство из них, с точки зрения журналиста, написано очень неплохо. Талантливые журналисты или авторы, которые умеют писать. А что касается содержания, содержание действительно производит сложное впечатление. Ну, во-первых, резко напомнило, значит, то, что уже забывается, события более чем десятилетней давности, когда я в начале 90-х годов находился на Балканах в качестве корреспондента. И второе, мне кажется, что большинство текстов немножко односторонние, но, видимо, другого нельзя ожидать от автора, ведь они находятся на войне, а на войне бывает одна или другая сторона.
Надо сказать, что мне тоже показалось сначала странным, а потом я поняла, с чем это связано, что, в общем, все время главными героями, пострадавшими в конфликте, оказываются сербы. Но я понимаю, что российский журналист или российский наблюдатель в силу политических обстоятельств чаще всего оказывался со стороны Белграда, смотрящим на эту войну.
Нет, это не только относится к тем заметкам или зарисовкам, которые написаны, что называется, с сербской стороны. Там есть один сюжет, который состоит из интервью с албанцем, который, в общем-то, сам норвежец, живет в Норвегии, но албанец по происхождению, и воевал на стороне албанцев во время конфликта в Македонии в 2002 году. Там тоже, естественно, написано с позиции албанцев, и, значит, язык и отношение вот другой стороне к македонцам абсолютно негативное, абсолютно нет желания не только сострадания, но и желания понять, почему происходит конфликт, почему они совершают, если совершают другая сторона, жестокость. То есть это относится и к одной, и к другой стороне, не обязательно только к сербской стороне.
Дело ли в том, что это чистая журналистика, и люди, которые пишут, не могут отойти от материала, в котором они находятся, поневоле занимают сторону человека, с которым они встретились и проводят это интервью. Я бы сказала, что мне обобщения не хватило.
Ну, понимаете, это не чисто журналистские заметки, вот как человек получает командировку, условно говоря, значит, и он пишет о войне, например, в Боснии, или о войне в Хорватии, или о войне в Косово. Это человек, который находится с одной стороны, подавляющее большинство этих заметок, во всяком случае, в разделе Югославии. Это заметки, которые написаны с одной стороны. Это люди, либо которые были добровольцы, во всяком случае, там, по-моему, одна из заметок как раз называется «Доброволец». То есть человек попадает к сербам в качестве врача, но в конце концов становится просто солдатом, потому что начинает стрелять хорватов, ну, в принципе, понятно, что спасти свою жизнь и так далее, но это другое. Все равно, естественно, нельзя от него ожидать, что он будет писать объективно и о сербах, и о хорватах. Там есть элементы объективности, условно говоря, когда есть воспоминания людей, которые были миротворцами. Одна из заметок, по-моему, Котна называется, там есть описание событий с позиции миротворцев. Вот там уже больше элементов объективности, во всяком случае, хотя там и они заканчивают, в общем, стрельбой друг друга с одним мусульманином, но в том числе там есть достаточно серьезные негативные и, на мой взгляд, объективные упреки в адрес сербов, хотя они общаются больше, допустим, с сербами. Ожидать от автора большинства заметок объективности просто нереально и нельзя.
По-вашему, это уже литература или все-таки еще журналистика?
Это вряд ли журналистика, потому что, значит, в чистом смысле, во всяком случае, как я ее понимаю, потому что журналистика все-таки предполагает объективность или, во всяком случае, стремление к объективности. Здесь в большинстве из них нет даже стремления к объективности. Литература это или нет, ну, с точки зрения стиля, некоторые материалы действительно очень неплохие, здесь можно говорить как о литературе, но это уже дело вкуса. Скажем так, это публицистика.
Вы в самом начале сказали, эти тексты напомнили вам 90-е годы и вашу работу на Балканах.
В основном больше тяжелых, в принципе, вот есть, сейчас просто не хочется вспоминать, в общем, стандартное, что называется, посещение районов боевых действий. Есть в воспоминаниях об этой войне, есть краеугольные камни, как говорят, осколки памяти, которые знаменовали определенные веки. Вот, скажем, самая кровавая, наверное, страничка этой Югославской войны, это война в Боснии, которая продолжалась 3 года, с 92 по 95 год, и началась она с известного, ставшего потом печально знаменитым, убийства сватов на сербской свадьбе в марте 92 года. За полмесяца до этого убийства и фактически начала войны в Боснии одна моя очень хорошая знакомая журналистка приехала в Белград из Сараева, и я, естественно, спросил, будет ли война в Боснии. Она говорит, что все говорят, что будет, но никто из ее знакомых, по ее словам, значит, ни сербы, ни хорваты, ни мусульмане не верили в то, что все предрекали, значит, эту войну. И вот когда через 2 недели все-таки война началась, она не могла это просто пережить, она уехала в Западную Европу. И еще один осколок краеугольный, который мне из тех воспоминаний дорог, потому что уже 3 года после той войны, боснийской, в 98-м году, когда все уже закончилось, я оказался в Банилуке и разговаривал с одной сербкой, женщиной, там, матерью 2 или 3 детей, которая рассказала, что ее максимально убили мужа, и масса тяжелых картинок она мне рассказала, которые, в общем-то, были обычными для той войны. И, как выяснилось, она просто в Банилуке, где местные власти дали кафе небольшое, на 4 столика, чтобы как-то накормила семью. И выяснилось, что поваром у нее в этом кафе работает мусульманин. Я говорю, а как же, вот только что рассказывали, какие зверства совершили мусульмане на Сербии, она ответила, жить-то надо. Это вот начало и конец для меня вот той войны.
Читать о войне неприятно. Это не самое комфортное чтение. Вот почему все-таки люди и берутся писать о войне, и у читателя на самом деле есть интерес к военной тематике. Книга Владимира Маканина «Асан», посвященная Чеченской войне, она в прошлом году выиграла один из главных таких призов, существующих на российском книжном рынке, «Большая книга». В чем здесь секрет, по-вашему?
Для нормального человека война – это ненормальное явление. И для того, кто в ней участвовал, и кто присутствовал на этой войне, единственное предназначение – вот чтение и написание материалов о той или иной войне не видится только в одном. Вот чтобы выплеснуть, в принципе, когда мы говорим о каких-то страхах, о каких-то ужасах, психологи говорят, что нужно рассказывать сны, даже страшные сны, потому что человек избавляется от этого. Вот это для тех людей, которые участвовали, может быть, попытка еще раз выплеснуть, чтобы вот психологически избавиться. А для тех людей, которые не присутствовали и знают, в общем, только с экранов и со страниц об этой войне. Но я думаю, что такие жуткие картинки, вот единственный позитивный момент в них, чтобы вот посмотреть, ужаснуться и сказать нет. Но, к сожалению, это вот немножко наивный, может быть, такой взгляд, потому что если бы это было так, то, прочитав один раз о войне, значит, люди не брали бы в руки оружие, или, во всяком случае, не были в какой-то степени виновниками этой войны. Но мне кажется, что вот в этих всех рассказах, или в части этих рассказов, есть определенный негативный эффект, потому что люди, которые пишут об этом, даже поставив точку в своих рассказах, они сохранили ненависть. Половина, во всяком случае, авторов этих материалов, ненависть сохраняется к тем, кто был по ту сторону баррикад. И люди продолжают жить с этой ненавистью. То есть они что-то выплеснули, но от ненависти не избавились. Я боюсь, что вот прочитав некоторые вещи, вот именно такие написаны с позиции одной из сторон, я говорю, что это может быть и про сербская сторона, и про албанская сторона, люди могут проникнуться хотя бы частью той ненависти, которая, в общем-то, может быть абсолютно оправданной, если это автор. Вот это как раз негативный аспект всех этих воспоминаний и материалов.
Международный обозреватель газеты «Коммерсант» Геннадий Сысоев, во время Балканской войны военный корреспондент. Как вы думаете, действительно ли литература о войне, в частности, литература, которую вы у себя публикуете, может провоцировать ненависть к противнику? Или же такого рода литература все-таки делается для того, чтобы каким-то образом служить гуманизации общества? Илья Плеханов, пожалуйста.
За 3 года, что мы издаем печатное издание, через меня прошло очень много текстов, и я бы хотел все-таки рассматривать, скажем, не каждый текст отдельно, а совокупность всех этих текстов. И могу сказать, что вот в нашем же издании мы стараемся представить взгляды людей и по ту сторону, и по эту. То есть, соответственно, если прочитав текст там, с сербской стороны, когда говорили о Югославии, мы имеем одно мнение, прочитав текст с хорватской или мусульманской стороны, мы имеем другое мнение. И, в принципе, эти мнения уравновешивают друг друга. Если говорить о том негативном заряде, да, эмоциональном заряде, или вот автор интервью говорил о ненависти, то надо понимать, с моей точки зрения, что эта ненависть – это следствие, это производное от ужаса этой войны. И, соответственно, в текстах авторов, которые пишут о войне, ненависть не является самоцелью, да? То есть эта ненависть – это выражение того ужаса, о котором они пишут. И текст эмоционально насыщенный, в котором даже очень много негатива, вот именно из-за того, что этот негатив, он зашкаливает, он играет именно в этом свою гуманистическую роль, как это неудивительно. Он не провоцирует, он не разжигает какую-то ненависть дальше, да? Она настолько ужасна, что она отталкивает. И эту ненависть ты видишь как с одной стороны, так и с другой стороны. Поэтому нет какого-то предпочтения или разжигания ненависти к своему противнику в совокупности, когда смотришь на тексты.
Но там могут быть представлены люди с разными даже идеологическими позициями. Я правильно вас понимаю?
Само собой, конечно.
Илья Плеханов, спасибо. «Свобода» в клубе «Квартира 44. Искусство войны». Александр Асланов, пожалуйста, ваше мнение.
Ну, мое мнение, в первую очередь, основывается на том, что когда он вел речь об этих текстах, он говорил о какой-то объективности, необъективности, о том, возбуждает, не возбуждает ненависть. Во-первых, я думаю, что нельзя так относиться к любой литературе, потому что любая литература может возбуждать ненависть или не возбуждать ненависть. В зависимости от того, в какой эмоциональной сфере пишет и как окрашено все это во-первых. Во-вторых, насчет объективности. Любые тексты можно считать только субъективными, потому что пишет единственный человек, и это его впечатление, это его представление этого, насколько оно может быть объективным, и вообще, что значит объективность в отношении войны. Достаточно относительно, стоит ли вообще заниматься таким разбором, этот объективный, это необъективный. Вот он пишет, что одна сторона пишет о другой, она не может писать объективно, как и другая о другой. А вот миротворцы, которые в стороне, они могут писать объективно. Это странное представление о том, что такое объективность и что она может делать.
Александр, можно я вам задам такой простой вопрос? Вот в вашей прозе, в ваших текстах, как выглядит противник?
Вы знаете, я не пишу о противнике. То есть я пишу просто о том, что было. И если так говорить вообще тексты о войне, то есть люди, которые, скажем, пишут для того, чтобы рассказать, как это было страшно. А есть люди, которые пишут, потому что наступил какой-то момент истины, представления об этом или, скажем, каких-то воспоминаний на уровне совести. У меня было так, то есть я не собирался писать. Первые два рассказа, которые я написал, мне просто приснились во сне. И они не о том, как было страшно и как тяжело. Они о конкретных фактах, об одном человеке и о другом человеке. И все. То есть его нельзя сказать ни страшным, ни ужасным. Да я вообще не представляю насчет объективности. Это реальные факты, которые были, которые случились с двумя разными людьми. И оба погибли. Я об этом никогда не думал. Оно просто приснилось. Это, скажем, накопление фактов об Афганистане. Вот он пишет, что вот есть необходимость у людей высказаться. Не было у меня никакой необходимости, не было никаких синдромов. Прошло много лет после Афганистана. Я никогда не вспоминал о нем и не думал. То есть вспоминал, когда это было уместно, да? А так, вот никаких синдромов войны, там, криков по ночам, вскакиваний, выпиваний воды, там, чтобы успокоиться на кухне, не было. Я был спокоен. Я прошел эту войну и считаю, что все было нормально. Я сделал все, что мог, и мне сделали все, что могли. Приснилось, написал. То есть это просто воспоминания. Там нет никакого желания рассказать, как это страшно, и насколько это объективно, я вообще не думал, потому что это было правда.
Александр Арсланов, спасибо. Аркадий Бабченко.
Ну, вы знаете, тут, наверное, надо все-таки начать вообще с самого начала. Изначально, когда мы с Ильей задумывали этот альманах, и когда мы начали его издавать, мы долго думали о концепции, долго думали о том, что все это будет, и мы пришли к выводу, что слоган нашего журнала «Война от первого лица». это тексты солдатов, офицеров. То есть это тексты людей, непосредственно видевших войну вот именно своими глазами.
То есть для вас не было важно даже качество текста? Для вас было важно документальное свидетельство?
Нет. Качество текста для нас важно, потому что все-таки планка какая-то есть, и просто поток сознания все-таки мы не можем ставить. Качество текстов имеет место быть, но при этом надо понимать, что большинство наших авторов, при том, что у нас есть и журналисты, и люди с известными, и с мировыми именами у нас люди есть среди авторов, большинство наших авторов – это солдаты или офицеры. И литература – это совсем не их призвание. При этом среди этих людей появляются совершенно уникальные самородки. Я думаю, что 10-15 человек уже вошли в историю литературы, вот именно как поколение новой окопной прозы периода Афган-Чечня. Я уже уверен в этом, их тексты останутся в истории.
Но давайте мы вернемся к тому вопросу, который перед нами поставил выступление Геннадия Сысоева. Все-таки тексты о войне провоцируют ненависть у одной или там другой стороны? Они заставляют, если очень огрублять, русского человека ненавидеть чеченца? Или там грузина ненавидеть осетина, осетина ненавидеть грузина и так далее, и так далее?
Да. Так вот, возвращаясь к вопросу о ненависти, надо понимать, что это тексты, написанные солдатами. Это тексты, написанные, как правило, по горячим следам. В период, там, год, два, три, пять после событий. То есть, когда у человека эта рана еще открыта, когда она болит. Надо понимать, что ненависть – это положительное качество вообще для солдата. Агрессия, ненависть – это качество, которое позволяет тебе выживать, которое позволяет тебе воевать. Это в этом мире, может быть, кажется, что это очень плохо. Там это, наоборот, очень хорошо. И мы не ставимся даже такой задачей возбуждать ненависть или возбуждать пацифизм. Мы пытаемся давать возможность людям высказаться. И мы готовы принимать любые точки зрения, абсолютно любые точки зрения. Как и пацифистские, так и человеконенавистические. Как милитаристские, так и гуманитарные. Основная задача, основной посыл «Альманаха» – это именно война от первого лица. Потому что у нас сейчас войны по нашим телевизионным каналам, по Первому каналу, там, по телевидению, у нас снимают полнейшую бредятину. Это какой-то мыльный сериал и нескончаемый. Это что-то к реальности, не имеющее вообще никакого отношения. Я вот, например, не люблю жеванную пищу. Я люблю мясо и жевать его сам. И я предпочитаю именно так же относиться к нашему делу. Мы вам даем мясо, ребята. Вы читайте и думайте. Вы смотрите, что происходит с человеком во время войны. Как изменяется его психика, как изменяется его сознание. Во что он верит, во что он перестает верить. Что для него кажется важным, что для него не кажется важным. И как он это все приносит, возвращаясь с войны, приносит в наш мир. Люди приносят и ненависть, и пацифизм. У нас среди авторов есть люди и крайне озлобленные, и есть люди, которые после войны стали абсолютными, вообще вот просто кристальными пацифистами. И таких текстов примерно, я думаю, половина, 50 на 50. Вот читайте, смотрите, что это такое, и делайте выводы сами. Вот у нас такой посыл.
Я вспомнил цитату из Аркадия Бабченко. «Я дитя света, я не беру в руки оружие».
Я, да, все.
Лиза Новикова, пожалуйста, ваш комментарий.
Ну, конечно, я как литературный критик, когда среди той литературы, о которой я пишу, среди каких-нибудь психологической прозы, там, офисных романов или фантастики, вдруг возникает книга о войне, то, конечно, это действительно, это всегда шок, какой-то взрыв, и будь то книга Аркадия Бабченко «Алхан Юрт» или же сборник рассказов о войне Эдуарда Лимонова. Действительно, это сразу вопросы о ненависти и о каком-то ужасе и страхе. Но вопрос, который вы, Лена, задали, ну, как раз решается русской литературной традицией. То есть военная проза всегда должна иметь какой-то гуманистический эффект, и этим как раз и поверяется заодно и качество текста. То есть наша традиция, которая идет от Льва Толстого к окопной прозе послевоенной, если тексты новых авторов продолжают эту традицию, если они говорят нам о том, как человек на войне остается человеком и подсказывают нам, что мы можем для себя тоже найти, как можем открыть человека для себя через вот такие экстремальные обстоятельства, которых у нас самих, может, никогда и не будет, вот тогда это действительно настоящая проза.
Спасибо, Лиза Новикова. Аркадий Бабченко?
Мне кажется, что мы все-таки начинаем не с той отправной точки. Мы вот говорим, литература, журналистика, объективность, описание. У нас отправная точка была другая, потому что все мы солдаты, все мы все через это прошли. И возвращаясь в это мирное общество, мы чувствуем отчужденность, отстраненность общества от нас. Мы возвращаемся совершенно в чужой мир. Я не могу назвать Москву моим городом до сих пор, спустя уже 15 лет после войны. Это чужой для меня город. И все эти рассказы, вся эта литература, но я ее буду называть литературой в кавычках, в моем личном понимании, я не знаю, вот Илья согласится со мной, не согласится, но в моем личном понимании основной посыл – это реабилитация. Не надо таскать груз своих воспоминаний за собой в рюкзаке. Излил его на бумагу, выплеснул в мир, люди почитали, людям стало плохо, тебе стало хорошо. Вот для меня основной вообще посыл во всем этом деле – это именно вот такая вот реабилитация посредством литературы, посредством творчества. Причем у нас не только литература, у нас же много картин, много рисунков, много фотографий, много всяких других различных вещей.
Да, мне это тоже показалось очень ценным, что у вас есть рубрика «Одна фотография», у вас есть рубрика «Стихи о войне», причем довольно хорошего качества, я бы сказала. Аркадий Бабченко и Илья Плеханов, отвечайте.
Так как Аркадий говорил все-таки об авторах, и когда он говорил, что для него главное – это реабилитация автора в текстах, я все-таки как главный редактор также с большим трепетом отношусь и к читателям. И когда мы составляем номер, я, естественно, думаю, что же будут читать наши читатели. И то, вот, о чем и говорила Лиза, да, что мы, допустим, читатель, никогда не попадем в эти условия. Для меня очень важно, и я прекрасно понимаю, почему к «Альманаху» есть интерес, и на удивление, в первую очередь, от молодежи, которая не воевала. Их привлекают в первую очередь именно вот эти условия, да, которые я называю условием спрессованности времени и пространства. То, что Аркадий говорил, что Москва ему чужая, так на удивление у нас вся Россия и Москва чужая не только людям, которые воевали, она чужая для огромного количества людей, которые не воевали. И люди, наши читатели, когда читают про вот это спрессованное время и пространство, когда за несколько, там, скажем, минут или секунд на определенном отрезке окопа, скажем, да, человек должен принять решение, которое полностью перевернут и повлияет на всю его жизнь. Это не то, что они хотят какого-то жареного, да, там, чего-то, каких-то фактов. Это, естественно, их привлекает. Люди в военной прозе ищут откровения, по которым они могут жить в этой мирной жизни, которая им чужда. И в этом я вижу большую тягу к «Альманаху» со стороны вот как раз молодых людей. То есть это не только, это две стороны, да, у нас есть авторы, есть читатели.
Илья Плеханов, спасибо. Я хочу у Александра Ярославовна спросить. И, наверное, продолжая мысль Ильи, есть еще одна важная вещь в военной прозе – это окопное братство.
Ну, конечно, и это есть. Но все-таки основное вообще, наверное, в любой литературе, не только в нашей военной, человек пишет, потому что у него какая-то боль совести, и когда он заканчивает то, что написал, это проходит. То есть это освобождение от чего-либо. И когда человек пишет, он не думает о том, какой эффект это произведет. То есть заставит кого-то думать о страшном там, или возбудит. Кроме войны, очень много произведений, которые могут делать то же самое. О наркоманах, об экстремалах, о чем угодно. Везде может быть страх, который для любого другого человека, который это не испытывал, является просто ужасным и непонятным, не менее войны. И что теперь об этом не писать, потому что это страшно? Это же жизнь. Если о жизни не писать, ничего не получится.
Александр Асланов, спасибо. «Свобода» в клубе «Квартира 44. Искусство войны». С нами главный редактор журнала «На войне» Илья Плеханов, его автор Александр Асланов, его автор Аркадий Бабченко, военный обозреватель «Новой газеты» и литературный критик Лиза Новикова. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 11:30, коротко о главных новостях. В Хабаровском крае Приморья сегодня вспоминают тех, кто погиб при испытании субмарины «Нерпа» в Японском море год назад. 8 ноября 2008 года из-за несанкционированного включения автоматической системы пожаротушения на подлодке погибли 20 человек. В Пермском крае при обвале в пещере Российской погибли 2 спелеолога, еще один тяжело ранен. Всего под завалами оказались 5 человек. Один из них выбрался сам, другого спасли коллеги. На Дальнем Востоке продолжаются поиски военного самолета Ту-142, упавшего в пятницу в Татарский пролив у берегов Хабаровского края. На борту самолета находились 11 человек. Выжить, очевидно, не удалось никому. На юге Молдавии сегодня утром произошел взрыв на участке магистрального газопровода, по которому российский газ поступает на Балканы. Повреждена одна из трех веток газопровода на границе с Украиной. Сообщается, что на поставках газа европейским потребителям произошедшее не отразилось. На Украине за последние сутки от гриппа и ОРВИ умерли 9 человек. Общее число умерших с начала эпидемии достигло 144. Всего в стране отмечено более 900 тысяч случаев заболевания. Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект по реформе здравоохранения, предложенный президентом Бараком Обамой. В ходе прошедшего в субботу голосования документ одобрили 220 конгрессменов, 215 высказались против. Прежде чем проект поступит на подпись Обаме, он еще должен пройти согласование в Сенате. На северо-западе Пакистана в результате теракта, осуществленного предположительно смертником, погибли 10 человек. Взрыв произошел на рынке к югу от города Пешавар. По данным Associated Press, целью атаки смертника мог быть один из местных чиновников.
Говорит Радио Свобода. «Свобода» в клубе «Квартира 44». Искусство войны. Зачем люди пишут о войне и почему люди о ней читают? С нами главный редактор журнала «На войне» Илья Плеханов, автор журнала Александр Росланов. Он пишет об Афганистане, где он служил. Аркадий Бабченко, военный обозреватель «Новой газеты». Вячеслав Немышев, корреспондент телеканала «Звезда» и автор журнала. И литературный критик Лиза Новикова. Лиза хотела продолжить дискуссию «Зачем люди пишут о войне и почему люди о ней читают».
Я хотела бы напомнить, что это тоже традиция русской литературы. Есть три главных темы, три вида прозы. Деревенская проза, лагерная проза, военная проза. То есть сейчас лагерная проза как-то исчерпана, можно сказать. Деревенская проза как-то потихоньку уходит, хотя сейчас тоже есть, может быть, некоторые признаки ее возрождения. И военная проза остается одной из главных разновидностей действительно прозы. Получается, что именно военную прозу мы читаем, потому что мы можем узнать из нее ту правду, которую не заменят нам какие-нибудь фэнтези, всяческие фантастические романы, которые сейчас тоже очень популярны, но из военной прозы мы узнаем правду войны. Как раз, когда я сюда шла, я вместе с маленькой дочкой слушала детское радио. Там соревнуются разные детские песни. Сейчас на первом месте, знаете, какая песня у детей? Песня, посвященная прадедушке, который воевал. Там звонят эти малютки, чуть ли не трехлетние, и просят вот про прадедушку. Причем песня жутко казенная, мне она совершенно не нравится, но эта песня все-таки затрагивает тему военную, тему уважения к предкам, то есть уже к прадедушке. И зачем военная проза нужна? Чтобы вот вместо этой казенной и ужасной песни все-таки дать нам эту военную тему, уважение к нашим предкам, уважение к нашим погибшим на войне родственникам.
Вот это версия Елизаветы Новиковой. Давайте Вячеслава Немышева послушаем. Зачем, Слава, вы пишете о войне, и как вы думаете, кто читает вашу прозу?
Проблема, я считаю, с военной прозой заключается в следующем. Когда была Великая Отечественная война, практически 100% населения было причастно к этой трагедии, к этой войне. И поэтому, когда война закончилась, то всех интересовала эта тема. Разговаривать о войне с человеком, не воевавшим или не касавшимся войны в той или иной степени, практически бесполезно. И у людей, в частности о войне, остаются воспоминания лишь люди. Ну, в основном, по крайней мере, когда они в адекватном состоянии, окопники повоевавшие, они вспоминают людей, вспоминают товарищей, больше положительные моменты, и вся грязь, она уходит на задний план. Но когда там люди выпивают, расслабляются, то, естественно, начинает приходить вот вся та черная сторона войны, которая приносит горе и трагедию уже потом, после войны. Сейчас вот эти войны, которые происходили, афганская война, чеченская война, я не беру локальные конфликты, это корейская, может быть, там еще какие-то войны. Так вот, в этих войнах принимало участие не такое большое количество людей, и поэтому тема эта остальной аудитории не так интересна, она непонятна. И вариант здесь только один. Или писать что-то подобное Борису Васильеву, чтобы это могло зацепить любого человека. То есть писать не о войне, а о любви. Потому что все великие книги о войне написаны о любви. Взять «Войну и мир», и «Тихий Дон», и «Они сражались за Родину», и Симонова. Любые книги пишутся о любви. А война лишь дает возможность на основе конфликтов, которые она создает, понять, как развиваются характеры, как люди меняются, что с ними происходит. Элементарные законы драмы, так сказать, начинают действовать, и люди начинают уже подсознательно ощущать, понимать, не могут оторваться от таких произведений. Но я в данном контексте ни в коем случае не хочу умалить заслуг всех людей, которые пишут. Писать – это вообще личное дело каждого. И понимать то, что люди пишут, это тоже личное дело каждого. Обвинять всех людей, которые не понимают чеченскую и афганскую тему, бессмысленно. Ну, а писать о войне нужно. Но знаете, я вот хочу сказать одно, что написав 3 книги романа и сборник рассказов, я вдруг почувствовал, что я хочу писать о любви.
Вячеслав Немышев, спасибо. В интервью Геннадия Цесоева мне очень понравилось одно выражение, когда он говорит: у меня у войны остались краеугольные камни, воспоминания, которые являются, ну, базовыми для меня. Вот мы можем сейчас поговорить о каких-то ваших базовых воспоминаниях на чеченской войне, на афганской войне, которые для вас очень важны, которые вы или уже описали, или будете описывать. Может быть, с Александра Росланова начнем. Афганская тема.
Пытаюсь вспомнить какие-то краеугольные воспоминания о войне. У меня таких нет. Единственное, что я четко помню, что когда мы шли на эту войну, было чувство высочайшего патриотизма, желание там помочь тому народу афганскому, к которому мы идем, месяца через полтора. Стало понятно, зачем мы туда пришли, и тут никакого патриотизма, одна тяжелая, политика. Очень тяжелая работа и политика, и совершенно вот все глупо, бестолково. Если хотелось перед этим там погибнуть как герой, ну так подспудно думаешь, ну ладно, ну но я же герой, ну погибну как герой, все будет здорово, то сразу все перевернулось с ног на голову, и совершенно не хотелось погибать ни как герой, ни как не герой, вообще никак. А потом коснулся тех моментов, которые, скажем, тяжело воспринимаются на войне, но о них не хочется писать. Например, видишь, как погибают маленькие дети, афганцы, погибают за войну, в которой они участвовали сознательно, и в которой в результате они остались сначала инвалидами, потом просто погибли, ну, не понимая, за что, как и чем воевал. Это очень тяжело смотреть, вспоминать. Таких моментов много, но я бы не назвал их краеугольными. Может быть, просто потому, что в афганской войне они ничего не проясняют. Она с самого начала ненужная. И какой может быть краеугольный камень? Есть вещи, которые не понимаешь, как воспринимать. Когда люди гибнут, когда приезжают, скажем, наши заменщики, и вдруг у одного из них возникает идея, что «а мы не будем воевать, то есть мы будем бомбить мимо, потому что это плохая война». Я говорю: «а куда же мимо-то? Там же везде люди. Ты же можешь своих так уничтожить. И чем это поможет?» Каким-то исхитрившись способом уйти от войны нельзя, потому что это объективность, которая дана, в которой ты должен что-то делать согласно своих обязанностей.
Саша, а сколько лет вы провели в Афганистане и в каких войсках вы служили?
Я был летчиком штурмовой авиации на самолетах Су-25, и вы обычно летчики там бывают год, мы были год и месяц. Все.
Спасибо. Александру Росланову, Илья Плеханов.
Ну, я могу только судить о Югославской войне, которую я знаю. Первое, что меня поражало в Югославской войне, это практически 100% вовлеченность людей в эту войну, в том числе мирного населения. Это было поразительно. Второе, что меня поразило, это масштаб боевых действий. То есть операции в 1995 году в Югославии, они после Второй мировой войны были самые крупные на Европейском театре. Когда воевали сотни тысяч людей в форме друг против друга с применением всех видов тяжелой техники. Я не хочу не умалять никакую войну, но мне кажется, все-таки, может быть, даже и Афганистан, и Чечня не идут в сравнение по масштабу. И третий момент, который меня, конечно, поразил, но это уже более такого человеческого личного плана, та тонкая прослойка цивилизации, которая существует у нас, у людей, она просто не то, что она тонкая, ее практически вообще нет. И люди, которые либо себя там позиционировали кем-то, либо всю жизнь были кем-то, они буквально за несколько секунд, ну как на войне, да, сразу все ясно. Но не даже то, что видно, когда это, ну, внутренняя сущность какая-то, а это то, какая бы эта сущность ни была, там плохая, хорошая, великолепная, с какой легкостью эта сущность готова лить кровь. Да, я не говорю, что какой-то плохой человек. Но то, что люди любого качества, любой душевной организации готовы проливать кровь, для меня это было поразительно в какой-то момент. Сейчас, когда смотришь на людей там, и в бытовой, и в мирной жизни, я всегда держу подсознание, насколько вот тонко сидящий напротив меня человек, он может мне улыбаться, говорить,
что-то и казаться, и быть заслуженным чем-то, кем-то, но я прекрасно понимаю, что, может быть, оно все и не так на самом деле.
Илья Плеханов, спасибо. «Свобода в клубе «Квартира 44. Искусство войны». Аркадий Бабченко, ваши «Краеугольные камни».
Да черт его знает, мне чтобы о «Краеугольных камнях» 10 часов придется говорить, потому что вся война «Краеугольные камни». Потому что вот Илья совершенно точно сказал, вот этот вот налет цивилизации, он чрезвычайно тонок, и путь, время, которое человеку нужно от того, чтобы из человека превратиться в полное животное, это в иных ситуациях вообще часами может измеряться. Что война, она страшна не тем, что там отрывают руки, ноги, потому что к этому в конце концов привыкаешь уже. Война для меня страшна тем, что она отрывает душу, что она делает с человеком. Это страшно. И все это потом привносится сюда, в эту мирную жизнь, и все это экстраполируется сюда, на общество.
В вашей личной жизни были какие-то случаи конкретного проявления человека, который, условно говоря, прошел чеченскую войну и либо не может вписаться в эту жизнь, либо может вести себя агрессивно по отношению к людям?
Да это я такой случай. Я когда приехал, я вот помню момент, в 96-м году я в Москве какое-то время то ли служил, то ли сидел, в общем, находился под следствием за дезертирство. Это тоже долгая история. У меня отец умер, я приехал сюда хранить, там все закрутилось. Меня завели уголовное дело. Я здесь служил в первом комендантском полку, и там был такой наряд, он назывался спецгруз, мы развозили гробы, которые приходили с Чечни, в день там 2, 3, 5 гробов развозили стабильно. Да, и вот ситуация, ты едешь в Урале, тентованном по центру Москвы, вот здесь Курский вокзал, вот мы с Курского вокзала чаще всего забирали, едешь по Садовому кольцу, казино, мерседесы, какие-то рестораны, а ты везешь цинковый гроб в кирзачах. Я думаю, что в этот момент меня переключило, планка так немного перевернулась, и я когда вернулся, я вообще вот касаясь вопроса, почему люди пишут о войне, ну, за всех я говорить не буду, я могу сказать за себя. Я начал писать не потому, что я хотел, чтобы не было войны, не потому, что я любил людей, я начал писать, потому что я людей ненавидел. У меня ненависть была абсолютно ко всем. Я начал писать, я хотел, чтобы каждый прочувствовал то, что прочувствовал я. Чтобы каждый, прочитав мои рассказы, заплакал, захныкал, полез под диван и там застрелился. У меня была такая мотивация. Вот был разговор о ненависти. Да я зашкаливал ненавистью. И сейчас, читая свои ранние вещи, я тоже вижу эту ненависть, да. Но, опять же, я чувствую, что эта ненависть, она, наоборот, все равно является антивоенной. Такая ее концентрация, она начинает отталкивать. Но вот, кстати, я столкнулся с другой проблемой, когда мне начали писать 17-летние парни, что «Аркадий, ты молодец, ты герой, я хочу быть таким, как ты». Вот это меня немного поразило, потому что я-то, в конце концов, подспудно, где-то там в глубине души хотел, чтобы никто уже больше не был таким, как я. А людей это почему-то цепляет. Сильно цепляет. И вот эта вот романтика, для меня это вообще замкнутый круг, вообще замкнутый парадокс такой получился. Чем больше человек войну ненавидит, тем лучше он ее хочет описать. Чем лучше он ее описывает, неизбежно он ее романтизирует.
Хемингуэй,
Ремарк, все то же самое. Я на войну хотел. В 16-15 лет начитался Ремарк, и я войну представлял, вот, наверное, примерно даже как Александр. Для меня это был подвиг, я там геройски погибаю, медсестра меня выносит с поля боя, а я весь такой в орденах лежу раненый. И сейчас я сталкиваюсь с тем же самым.
Аркадий Бабченко, Вячеслав Немышев.
Хочу начать с того, что я же был на войне журналистом. А журналист отличался от солдата тем, что он был защищен своей телекомпанией, своим информационным агентством, защищен не бронежилетом и каской, а защищен был зарплатой. Ну и какой-то стабильной дальнейшей жизни. Приехал на 2-3 недели, там на месяц уехал, и ты опять вроде как бы живешь, как обычный человек. Я просто хочу сейчас вот одну историю рассказать. Реальные ощущения человека, когда он попадает в ситуацию, мягко выражаясь, не совсем приятную. У меня была съемочная группа, Олег Пестов и Игорь Корчагин с НТВ. Ноябрь месяц 2001 года. Мы поехали снимать в селение Кирлаюрт. Там была эпидемия гепатита, как нам сказали. С нами поехал, повез нас один чеченец. Вот. И с нами мы взяли с собой двух ФСБшников. Ребят, я их позывные могу назвать. Это Штурман и Метка. Дай бог им здоровья. И когда мы начали снимать, ну там где-то в школе, в доме, дети лежат больные, люди ходят. И вдруг ко мне подходит штурман и говорит: ты стрелять умеешь? Так с улыбкой. Я стою, погода хорошая, ноябрь в Чечне. Солнечно, все, желтый лист. Я говорю: ну так, один раз стрелял, когда погоны Мичмана получил. Он мне протягивает пистолет, говорит: там патрон в патроннике, нужно только с предохранителя снять. Я так, у меня начинает вот холод где-то в животе, чуть ниже солнечного сплетения, туда вниз к паху, такой вот холод. Я говорю, а что такое? Да там, говорит, вот видишь, люди стоят, подъехали на двух белых нивах, а я даже внимания не обратил, бородатые. Это, говорит, вот люди Мавсара Бараева. Ну и все, и мы там досняли, я уже, давайте быстрее уезжать. Мы сели на УАЗик, поехали, они за нами пристроились и начали брать меня в коробочку. Но одна машина идет сзади, а другая машина обгоняет меня и начинает прижимать к обочине. А я был за рулем. Справа сидел штурман с автоматом, сзади метка, а мои два съемочных группы, они сидели на полу, на машине там не было сидений, и держали в руках каждый по гранате. Так вот, мои мысли в тот момент. Первая мысль, когда рядом ехал со мной Нива, поравнялась, и в ней сидел бородатый парень, положив так руку и с улыбкой на меня смотрел. Мы не знали, что они от нас хотят. Первая мысль – хочу жить. Как сильно я хочу жить, я же такой успешный, я же корреспондент, я же красивый, меня женщины любят, мне много денег должны заплатить, я сейчас приеду, машину собрался покупать. Вот. И вторая мысль была, как же им сказать, что я главный, а они уже будут водилу стрелять первого, да, как им сказать, что я главный? Ведь надо же первый Игорь Корчагина, он самый дешевый, он же звукооператор, он меньше всего стоит, как же им сказать? И когда я приехал домой, у меня колени были мокрые, потому что я тер руки, они потели. Я за час выкурил пачку сигарет. Но я не заметил, как я ехал, я просто тупо рулил. Это вот на самом деле какие мысли. А вот второй момент по поводу возвращенцев. Когда возвращаются люди с войны, я хочу описать по двум типам характеров. Вот, например, холерик и сангвиник. Самые распространенные характеры на войне. Так вот, когда сангвиник и холерик идут в бой, они ведут себя практически одинаково. Но когда они возвращаются домой, сангвиник устраивается, перебарывает, а холерик не перебарывает. И, как правило, вот эти люди, они потом... Я знаю очень много таких людей, они не находят места в жизни, постоянно у них вот этот вот синдром, посттравматический стрессовый синдром. Я описывал это во второй книге «Синдром Корсакова» очень подробно, как человек опускается на самое дно и выползает. И вот однажды я что-то как-то напился сильно и написал одно стихотворение. Утром проснулся и прочитал. «Война моя, ты не моя и не твоя, чужая ты, и быть тебе чужой, и быть тебе проклятой, или проклятой разумным человеком. Не все ли равно, как фразу я построю? Скажу одно, ни в радость, ни в беду, я не хочу тебя ни помнить, ни забыть. Хочу я одного, во времена любые, тебя не знать и на тебе не быть».
Вячеслав Немышев, спасибо. Елизавета Нойкова.
Возникли два вопроса к собравшимся здесь авторам. Первый вопрос, правда, он больше касается прозы человека, которого здесь нет, Захара Прилепина, но вот прошу вас за него ответить. Скажите, почему в его прозе, ну и, наверное, вообще в военной прозе современной этот тоже проглядывает довольно такое мачистское отношение к женщине? Вот объясните, почему так? Мне это интересно, потому что, мне кажется, для военной прозы, которая тоже все-таки психологическая проза, должно быть интересным взаимоотношение мужчины и женщины, и женщина как персонаж не просто какой-то идеальный, а персонаж, который может оценить подвиг или, наоборот, драму военного человека. Но вот эта сторона как-то может военного писателя не очень волновать. И второй у меня вот вопрос, давний совершенно спор о точности в военной прозе. Этот спор был еще между такими известными авторами, как Владимир Богомолов и Георгий Владимов. И этот спор тоже продолжается и между Аркадием Бабченко и всеми авторами «Альманаха» и Владимиром Маканиным, которого Елена уже упоминала. Вот на эти два вопроса ответите.
Ну, давайте про мачизм, может быть, сначала. Аркадий Бабченко.
Я не могу сказать про Захара. Насколько я знаю, Захар никогда и не скрывал, и везде говорит, что патологии у него были именно литературы. Он писал именно литературу, книгу как книгу, а не воспоминания, не исповедь и не о Чечне, а просто именно как литературу. Видимо, это у него были какие-то сюжетные ходы. Что касается женщины, понимаете, я говорил уже, когда я туда ехал, у меня действительно был какой-то образ женщины, действительно был мачизм, который меня раненого вынесет с поля боя, и я ее так обниму по-ковбойски и скажу, не бойся, крошка, я с тобой. Это действительно было, но вот все эти мачизмы, когда под минометным обстрелом я один раз на поле нас немножечко обстреляли, это был практически первый мой бой, такой более-менее серьезный. И я, падая, упал лицом прямо в коровью лепешку. И вот с этого момента как-то мысли про женщин, они у меня уже не преследовали на войне совершенно. Женщины – это где-то как марсиане. Вот если мы сейчас будем говорить об отношениях с марсианами, то же самое и женщина на войне – это совершенно другое.
Аркадий Бабченко, спасибо. Ну и второй вопрос Лизы. Точность на войне – Вы вообще за художественность или за документальность? Я бы, может быть, упростила вот так, может быть, этот вопрос. Илья Плеханов.
По поводу художественности, точности на войне сломано уже огромное количество копий за этот год. Вопрос ставится неправильно, с моей точки зрения. Дело не в том, что сколько там патронов, да, там какая длина чего-либо и так далее, были там сапоги или ботинки. То есть дело не в этих деталях. Художественное произведение допускает все вот эти вот ошибки бытового физического плана абсолютно спокойно. Дело совершенно в другом. Дело в том, что художественность может касаться, скажем, фона, но художественность не может касаться души. Есть тексты о войне, пусть они фактически не точно, но они затрагивают, они понимают суть войны, суть характера, то им прощаются все художественные точности абсолютно. А есть тексты, наоборот, которые выверены, указаны все калибры, все абсолютно правильно, до мелочей. Но характеры мимо, нет характеров абсолютно, пустышки.
К Маканину у вас есть претензии по поводу характера главного героя?
Абсолютно, там нет характеров. Это надуманные искусственные люди. Это вот как раз офисные клерки, о которых вы говорили. Это неинтересно. К войне эта книга не имеет никакого отношения. Война там служит фоном, но таким же фоном может служить все, что угодно. Там нет ни одного характера, который бы был. Даже то, что он был физически, я не говорю, что там был Иван Иванович. Суть вообще не поймана абсолютно. Нет таких переживаний, нет таких поступков, нет таких действий. Это все мимо. Когда идет защита, Макаев говорит, ну что, претензии воевавших к тому, что да, к фактическим неточностям. Нет, абсолютно. Претензии воевавших именно к неточностям душевного плана, плана характера.
Илья Плеханов, Вячеслав Немышев.
В литературе есть такое правило. Главный герой должен вызывать симпатии. Он должен, несмотря ни на что, даже если это разбойник, даже если это бандит, даже если это проститутка, как у Бальзака, да, очень часто, даже если это кто-то, какой-то, так сказать, там, пират-разбойник, должен иметь какие-то, в общем-то, качества человеческие. Ну, к примеру, давайте возьмем Григория Мелехова, «Тихий Дон». У него там есть одна фраза, говорит, что я только в жизни не делал, так сказать, и вот купил, и женщин любил, и людей убивал. Его нельзя назвать положительным героем, но он главный герой, у которого есть мужское достоинство, честь, совесть. Он солдат, окопник. И вот в военной прозе тебе поверят тогда, когда ты начнешь описывать сокопников, потому что чернорабочие войны – это окопники. Так вот, в частности, вот в этом произведении Маканина, там главный герой кто у нас? Интендант Зампотыл. Я ничего не хочу не сказать плохого о зампотылах и об интендантах, но нельзя, на мой взгляд, было делать главным героем главного романа, как его сейчас позиционируют, о чеченской войне, делать главным героем зампотыла.
Вячеслав Немышев так считает. Ну, а мне кажется, почему нет? Ведь главный герой Сан Саныч, он же является таким демиургом, он как бы держит в руках все скрытые нити войны.
Можно я вас перебью? Вот
пожалуйста.
Это ошибка людей, которые не имеют отношения к войне. Есть определенные правила на войне. Война – это кровь, говно и пот. Выражение любого солдата, любой это знает. Как сказал Борис Васильев, от войны больше всего страдают старики, женщины и лошади. И когда человеку, воевавшему, ну ладно, кто не воевавший, он может посмотреть какие-то, поймать там нюансы, там он такой-то Сан Саныч, там вот он во всех... Но не он главный на войне, вы поймите. На войне главный простой пехотный Ваня. И войну делает не спецназ, не ОМОН, не какие-то элитные подразделения, а обычная пехотная мабута. Вы опишите про пехотную мабуту, а дальше уже кого угодно там наращивайте из импотылов и генералов и всех остальных. Пожалуйста, Тихий Дон, пожалуйста, они сражались за родину. Кто главный герой, все прекрасно знают.
Вячеслав Немышев, спасибо. Александр Росланов.
Ну вот опять же касаемся вопроса объективности, необъективности, точности, неточности. Все это может быть уместно в отношении каких-то серьезных анализов профессиональных произведений, литературных. Но когда человек пишет о войне не профессионал и не литератор, воспринимается только то, что пишется от души. От души это не о точности вовсе, не о том, как правильно или с точки зрения дат все это изображено. И по поводу главных героев, конечно, самый лучший главный герой – это та мабута, о которой вы говорите, которая в окопе. Хотя на самом деле войну делают все, и генералы в том числе. Но если говорить о воспоминаниях генералов, которые я несколько раз читал, то там исключительно все точно. И там тоже были переживания, и ночи без сна, и принятие решения отправить туда людей, погибнут или не погибнут. То есть моральные муки не меньше, чем у других. Но то, что он пишет, выглядит исключительно точно, но совершенно неинтересно и никого не интересует. И вряд ли заинтересует, потому что я думаю, что даже Жуков, описывая Вторую мировую, если бы он просто писал о решениях, принятых на войне, он был бы скучен. А если бы он писал о тех душевных переживаниях, когда принимались решения на сложных военных советах, отношениях с генералитетом и с руководством страны, то это было бы интересно, но это было бы не о войне.
Александр Асланов, Лиза Новикова.
Я все-таки хотела бы возразить. Я, конечно, понимаю, что вот ваше отношение к Асану Маканину аргументированное, но мы тоже люди, штатские люди, которым интересна военная проза, но мы видим в романе Маканина тему очень важную, как человек может остаться на войне человеком. Может быть, эта тема действительно у него очень закольцована на мирное время. Он всегда имел в виду тоже вопрос, как и человек в нашей жизни, в очень коммерческой жизни. То есть вы говорите, что, может быть, человек, который торгует, там не может быть героем, но а кто сейчас герой нашей обычной жизни? Разве не торговец, не коммерсант? И как этот человек может остаться человеком? Вот это я в этом романе увидела, это мне было интересно.
Лиза Новикова, Илья Плеханов.
Я бы хотел тогда подытожить. Я бы очень хотел всем пожелать читать как можно больше и читать, и искать, что читать. И не вестись на пиар-компании книг о войне. Можно вообще даже не слушать, не смотреть ни телевизор, не читать газеты и так далее, рецензии и прочее. А самим упорно и упорно искать книги, искать новых авторов. Авторов большое, огромное количество. То, что вот Аркадий говорил, что за три года мы 10-15 человек нашли, которые действительно литературные таланты, это действительно так. Это дело, это труд читателя найти этих людей и прочитать их. Когда мы делали «Альманах», почему мы тоже начинали его делать? Потому что я устал делать распечатки текстов. Я делал огромное количество распечатанных текстов с интернета и раздавал друзьям именно рассказы о войне. Когда стало ясно, что всю жизнь этим заниматься нельзя, да, то мы решили делать и вот издание в том числе и поэтому. Я видел наше издание, это не реклама, не пиар издание как таково, но просто сам процесс меня удивляет. Я видел издание, которое вот затерто до дыр буквально. И я знаю, что люди в других городах, они берут наш альманах, и они его теперь ксерокопируют, размножают. То есть вот этот самоиздатовский процесс идет сейчас в России. То есть мы идем отсылку, да, к советским временам, что был свой самоиздат, вот сейчас этот процесс идет тоже. То есть есть формальный глянц в этой официозной литература, которая мимикрирует под все что угодно, в том числе и под военную литературу. Но вот эти вот ключи чистой, настоящей русской военной литературы, они бьют по всей стране. Подо льдом жизнь эта вся идет. Надо только уметь найти в себе силы этот лед сломать.
Илья Плеханов, спасибо. «Свобода» в клубе «Квартира 44. Искусство войны». Мы разговаривали сегодня с главным редактором журнала «На войне» Ильей Плехановым, с авторами журнала Владиславом Немышевым, корреспондентом телеканала «Звезда», с военным обозревателем «Новой газеты» Аркадием Бабченко, писателем Александром Расланом и литературным критиком Елизаветой Новиковой. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода» в полдень, 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода» в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир «Радио Свобода».